«Русская вещь».
Авторский проект философа и публициста Александра Дугина.
Звоните и не стесняйтесь спросить о главном.
Здравствуйте. В новом году, дорогие радиослушатели, позвольте вас поздравить со всеми праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым, с наступающим крещением, Богоявлением, с этой неделей святок, которая заканчивается, в которой было грех работать, а можно было только есть мясо, пить вино, водку, радоваться и еще ходить в харях. Вот я помню, в глубоком детстве по Москве еще ходили люди в харях, а сейчас уже их не увидишь. А вот на святке на Руси обычно одевали хари, выворачивали тулупы и изображали из себя разных мифологических существ, которые, в общем, тоже, как бы сказать, радуются всеобщему эпохе благодати, наступившей с рождением Господа нашего Иисуса Христа, которые почитают все человеческие личности, но и весь остальной мир, и нечеловеческий мир. Ведь сказано у апостола Павла, что чаяние твари, откровение сынов Божиих чает. Сейчас, праздник и Новый год — это всегда разрыв времени, мы это знаем, поскольку время, оно не связано между собой, оно движется циклически, начинается с весны, потом доходит до лета и до осени, этот круг размыкается в волшебной точке Нового года, поэтому мы так и любим этот праздник. Но, как правило, этот праздник опасный, этот период опасный, что-то может провалиться в этот разрыв во времени и что-то появиться. Появиться — это хорошо, приходит в нашу жизнь что-то новое, Новый год, а уходит не только Старый год, но может что-то и ценное в это отверстие, которое внезапно в новогоднюю ночь или в рождественскую ночь открывается, может что-то утечь и исчезнуть там. Я когда думал, что же исчезло, и смотря на наше телевидение, вдруг я подумал, что не исчезли в эту трещину между циклами, между ионами, не исчезли смысл, или, как по-научному выражаясь, денотат. Глядя на то, что происходит в нашей такой информационной политике, мне кажется, что потеряна референциальная система. Мы еще мыслим, говорим, показываем на что-то пальцами, что-то имеем в виду, но вот то, что содержание улетучилось куда-то, и нам осталось так и звукоподражательные формы вместо полноценного языка. Так что это, конечно, может быть потеря, но будем надеяться, что что-то новое пришло, что эту потерю нам заменит. Ведь на самом деле, обратите внимание, денотат, когда исчезает, денотат — это, собственно говоря, форма такой рационального построения высказывания. Все-таки русские в своей истории были сильны не особенно не умом. Умом нас не понять, и нам ума, наверное, не понять. Мы все-таки были сильны такой священной русской дуростью. И вот эта дурость, которой надо, мне кажется, перестать к ней относиться негативно, это может быть вещь спасительная, солнечная. Вспомните Иван Дурак, благодаря своей дурости, сколько он замечательных подвигов совершил. И царство спас, царевну приобрел, ездил на коньке-горбунке, на печке. Очень много хороших разговаривал со щуками. И вот эта дурость нас всегда спасала. А разум, честно говоря, губил. И ничего страшного, если у нас денотат провалился в новогоднюю щель. Ничего, наверное, страшного. Но надо по-другому все-таки нам внимательнее относиться к собственной душе. И, может быть, исследовать нашу национальную дурость как альтернативный ум. Ведь на самом деле сплошь и рядом то, что кажется глупостью, является просто формой иного ума. Не только в политкорректном языке, который, например, зажравшуюся тетку называет женщиной альтернативного веса, но и с точки зрения некого внимательного отношения к нашим собственным корням, это более верно. Так вот, на самом деле, сейчас мы поговорим о Льве Толстом, нашем русском писателе и зеркале. Вот когда-то все, наверное, в школе проходили, ну, по крайней мере, старшее поколение и среднее поколение, работу Ленина, Владимира Ильича Ленина. Я думаю, что память о том, кто такой Ленин, тоже исчезла в эти новогодние праздники. И сейчас мне дается с большим трудом сама форма произнесения этого имени. Потому что действительно какой-то новый мир. Новый мир. У нас был один президент Путин, теперь же два президента, теперь вдвоем Путин с Медведем. Все двоится, как будто вот праздники еще, святки не заканчиваются. И поэтому, собственно говоря, многие вещи, которые был один Ленин, наверное, сейчас стало два. И уже трудно сказать, кто такой Ленин, и тем более трудно сказать, кто такой Лев Толстой. Но, по крайней мере, у нас было некое концептуальное осмысление, когда действовал советский денотат, то есть советская система понимания, то вот эта работа Ленина, Владимира Ильича Ленина, «Лев Толстой как зеркало русской революции» служила нам ключом к пониманию Толстого. Сейчас Толстой, как прежнему, проходит, школьники его читают, его, наверное, любят многие взрослые люди, но мне представляется, что понимать его перестали, совсем перестали, и вот он по-прежнему, Лев Толстой, и великий русский писатель, и великий мыслитель, и потрясающий художник, и он по-прежнему зеркало. Но чего зеркало? Вот это самый на этот вопрос я и предлагаю вам подумать вместе со мной. Если вы можете назвать правильный ответ, кстати, сразу могу сказать, что правильного ответа не существует, но попытайтесь найти его. Это хорошая, по-настоящему русская цель. Пойди туда, не знаю куда, найди мне что, не знаю что. То звоните по телефону 223-77-55. Зеркалом чего является, с вашей точки зрения, Лев Толстой? Минут через 20 я буду принимать звонки, а пока расскажу свою собственную версию. Ну, во-первых, очень важно, что зеркало — это вообще ключевое изобретение человеческой культуры. Во многих обществах оно связано с определенными священными ритуалами. Ну, мы знаем, что, например, когда в доме покойник, зеркало надо закрывать обязательно тканью, потому что он там может появиться. Зеркало очень фундаментальную роль играет в процессе взросления. Вот в детской психиатрии, в психологии стадия зеркала связана с тем, когда ребенок видит в зеркале себя и понимает, что он есть не только субъект, но еще и объект. Это очень сложная такая человеческая двойственность, поскольку человек духовен и материален одновременно, и в стадии зеркала человеческое существо, ребенок сталкивается с этим. Поэтому на самом деле не случайно Толстой так внимательно относился к детству и пытался проделать такой анализ психологический собственного детства, чтобы понять, как завязывались те или иные комплексы, может быть, какие-то те или иные идеи и чувства в своем будущем. К зеркалу он явно имел такую внутреннюю склонность, и более того, конечно, наверное, он отчасти в этом зеркале, Льве Толстом, как зеркале, и отражалась русская революция, Ленин прав, но все-таки, безусловно, сегодня как-то нелепо выглядит этот тезис, что, мол, в нем отражалась только русская революция. Я думаю, что русская революция — это маленький, крошечный эпизод, революция 1905 года, имеется в виду, который отражался в Льве Толстом, но на самом деле он об этой революции писал очень мало, и, мне кажется, не самые важные свои строки. Но в нем отражалось гораздо больше. В нем отражалась та проблематика русского сознания, русской мысли, русской мудрости и русской глупости, которая, по сути дела, никуда за столетия и не ушла. Эта проблематика, вот к ней я предлагаю обратить наше внимание, поскольку с нас слетели, как шелуха, советские формы, советская мудрость, как один старобрядец говорил, свиная милицейская мудрость, когда милиционера жгли найденную у старобрядцев книгу «Небеса» в скитах Сибири. Они, милиционеры, мало когда на эта книга горела, они еще перелистывали, чтобы исчезло все. И вот тогда замечательный старобрядческий начетчик и наставник Мурачев написал эту замечательную фразу. Вот она, свиная милицейская мудрость. Вот советская мудрость исчезла. Исчезла либеральная псевдомудрость в 90-е годы. Сегодня уже либералов днем со днем не сыщешь. И осталось бескрайнее поле нашего национального, более привычного нам миросозерцания, которое человек несведущий, поверхностный, чувствующий от нашего народа больше неудобства, чем симпатии и любви к нему, может действительно назвать дуростью. Но это не, опять же, повторюсь, то, с чего мы начали, это не просто, это тайный континент, у него есть свои собственные границы, это как тот хребет, который обнаружили наши доблестные подводники и депутаты «Единой России» на Северном полюсе, так и вот наше настоящее национальное мышление спрятано глубоко-глубоко под землей, а сверху шелуха псевдомысли. И чтобы продраться к этому, все не так просто. Теперь еще казус Толстого очень серьезно для нашего понимания осложняется фактом его отлучения от церкви. Тоже многие скажут, поскольку сейчас... Многие бросились в религию для объяснения непонятных событий, которые развертываются вокруг нас, которые развертывались в нашей истории, которые будут развертываться в дальнейшем, то это тоже смущает очень многих. Вроде русский, такой народный, а его почему-то отлучили, и не коммунист он был. В любом случае, для нас чрезвычайно важен Толстой, потому что тот факт, что он русский гений, не отрицает даже те, кто, в общем-то, потирают руки из-за того, что его отлучили. Действительно, это был великий гигант нашего национального мышления, нашего национального духа. И давайте подумаем, зеркалом чего он был. Ну, во-первых, сама структура мысли Толстого, она была зеркальна. Например, возьмем его наиболее известное произведение, эпохальное произведение «Война и мир». Война и мир — это два зеркальных противоположных понятия. Это дуализм, как ин и янь, как небо и земля, как мужское и женское. И Толстой осмысляет эту фундаментальную для него и для его мировоззрения пару противоположностей как основополагающую. При этом он не просто описывает войну или мир, и не просто рассуждает на тему, что, чем они отличаются, откуда они происходят. Толстой четко говорит, война есть зло, а мир есть добро. И из этого, на этом основана одна из сторон толстовской философии и толстовского духа. Толстой — сторонник мира. Толстой — противник войны. Война для него — зло, мир — добро. В наше время мы так много говорим о мире, но так много воюем. В 20 веке, наверное, были столько раз слово «мир» произнесено, как никогда ранее, а столько людей погибло в самых жесточайших формах. А от ипритов Первой мировой войны, войну от ядерных судорог в Хиросиме и Нагасаки, я не говоря уже, а что происходило во Вторую мировую войну, когда миллионами люди шли под нож, и при этом все это... под эгиду, под слова о мире. Что, конечно, для нас уже острота вот этого толстовского противоления войне, для нас это вещь какая-то уже стертая. Мы потеряли денотат. Для нас уже не война — это мир. У нас мы уже привыкли скорее к постмодернистическим или корвеловским формулам. Война — это мир, правильно, чем больше говорим, что где-то все спокойно. Например, в Ираке сейчас мир. А то, что там вырезают ежедневно американские оккупанты сотни и тысячи невинных людей, организуя свои террористические карательные рейды, ну, это так, такой мир вот у нас. И поэтому все-таки Толстой писал не в такой ситуации. Там, да, для него действительно был мир, и это было добро, и действительно для него была война, и это было зло. Он участвовал в Крымской войне, он видел войну, и ехал он туда патриотом, как вы знаете, с таким бодрым, гусарствующим государственником и державником, чтобы наказать неверных, отстоять патриотические ценности, а вернулся он туда совершенно с другим чувством, вернулся он с ненавистью и отвращением к войне. Так вот, одна из идей Толстого — это война против мира. Это война как зло и мир как добро, и между ними надо выбирать. Ну, в принципе, казалось бы, что тут выбирать? Как можно выбирать между плохим и хорошим? Конечно, человек выбирает там, где тепло и сладко, и бежит от того, где течет на голову, скажем, дождь или воет злой ветер. Но не тут-то было. На самом деле, для того, чтобы фундаментализировать эти понятия войны и мира, Толстой переходит к другой оппозиции, к другой зеркальной паре противоположностей, более важной уже, или, скажем, более понятной и более одновременно парадоксальной, это народ и государство. Под государством он имеет в виду политическую элиту, правящий класс, политический класс, свет, если угодно. Под народом он имеет в виду, на самом деле тоже очень важно, русский народ. Толстой, который писал многие произведения на французском, хорошо знал европейскую культуру. Конечно же, он, безусловно, предан одному явлению, русскому народу со всей его самобытностью. О других народах Толстой пишет гадательно, предположительно. Это очень верно, потому что мы, собственно говоря, русские люди, не уверены, есть ли кроме нас еще какие-то народы. Вернее, мы допускаем, но по-настоящему мы начинаем признавать за ними то, что они тоже народ, когда они попадают с нами в общее социальное политическое пространство, когда они становятся братскими народами. Мы не понимаем не братские народы. Если народ не братский для нас, то это вообще, ну, может быть, даже и не народ. Ну, мы не беремся судить, может быть, и народ. Кто знает, это просто не наше умодело. И так это, видимо, было не умодело Льва Николаевича Толстого, который под народом понимал русский народ. Вот так вот и мы будем понимать, под словом «народ» мы будем понимать без указаний «русский народ», не выясняя, существуют ли еще другие народы, или это неподтверждаемое реальными фактами, реальными исследованиями, ну, такая абстрактная, легковесная гипотеза. Через буквально пару секунд мы вернемся в студию и продолжим беседовать о Льве Николаевиче Толстом и о том, зеркалом чего он был и остается для нас.
Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских.
Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Мы сегодня беседуем, размышляем, задаемся вопросами и предлагаем наши ответы относительно Льва Николаевича Толстого и «Зеркала». Зеркалом чего был Толстой и почему он назвал свое главное произведение «Война и мир», что он хотел этим сказать. Мы пришли ко второму термину, второму уровню противопоставления, зеркального противопоставления у Толстого — это народ и государство. Как война есть не мир, так государство не есть народ. И наоборот, как мир не есть война, считает Толстой, так и народ не есть государство. Это противоположные понятия. И для... То есть, ну, нельзя быть одновременно и правящим, и управляемым. Нельзя одновременно приказывать и, собственно говоря, кому-то подчиняться. В обществе это невозможно. В идеальном обществе, да, но здесь надо обратить внимание на то, что для Толстого здесь точно такая же существует этическое распределение ролей. Народ для Толстого — все. Народ для Толстого — добро. Народ для Толстого — благо. Опять же, подчеркну, что речь идет о русском народе. О других народах мы в нашей программе будем говорить, может быть, но не сейчас. Сейчас мы говорим о русском народе, и поскольку Толстой писал на русском языке, о русской истории, и сам он был глубоко русским человеком, писал он, в первую очередь, для русских людей. Мы, русские люди, его хоть и читаем, но понимать не понимаем, потому что у нас в эти праздники пропал денотат. Это печально, но поправимо. Вот и попытаемся поправить. Понимаете, когда-то мы понимали Толстого, исходя из Серебряного века до революции, потом из советской вот этой работы Ленина. В либеральный период 90-х мы понимали, никак не понимали Толстого, потому что мы к русскому повернулись в этот момент спиной, благодаря окружению Бориса Николаевича Ельцина. Ну и, в принципе, по-моему, он был повернут спиной вообще ко всему миру, к самому себе, не только к России. И вот сейчас мы остались без ключей к пониманию нашего великого русского гения Толстого и пытаемся наверстывать исчезнувший денотат. У нас уже начинаются звонки, но я бы хотел еще попросить наших уважаемых, любезных радиослушателей немножко обождать с этим и перезвонить минут через 10, пока я закончу структуру, описание структуры толстовской мысли, толстовской философии. Так вот, народ — это нечто противоположное государству. Народ, с точки зрения Толстого, — это благо, а государство, если угодно, это зло. Государство, с точки зрения Толстого, как и с точки зрения, например, Прудона или Ницше, это инструмент насилия, подавления. Оно только отдает, это параноидальная, если говорить в психиатрических терминах, конструкция, которая постоянно пытается провести прямую линию там, где существует живое многообразие кривых линий, где живет цветущая сложность, государство пытается все упростить и сделать одномерным, и тем самым государство насилует самое главное по Толстому, оно насилует народ. Оно, в принципе, ведет войну со своим народом постоянную войну, заставляя его все время делать что-то неприятное для этого народа и, в принципе, бессмысленное для самого государства, поскольку одержимые паранойей правящий класс не просто эксплуатирует бедных простых людей, но одновременно еще мучит сам себя, поскольку реальных целей у такого государства, не народного государства, отчужденного государства, светского, если угодно, отсюда ненависть Толстого к свету, это одна из фундаментальных тем его творчества. Это критика и описание безысходности, тупиковости света как явления. И сегодня у нас еще находятся разные постсоветские деятели, которые хотят сейчас присваивать за как наиболее количество украденных, например, госсобственности, титулы, там, дворянин, там, советник первого ранга стырил 10 миллионов долларов, там, советник второго ранга украл 100 миллионов. Вот это даже... Так вот, Толстой, когда еще дворянство, в общем-то, получали за действительно реальные заслуги перед государством, уже тогда видел в этом явлении, видел в государстве, в государственных людях, в государственниках, в державниках, видел кризис, фундаментальный кризис самой идеи государственности как модели, отчужденной от народа, как предателей народного духа. Ну и не случайно говорили они на все... Графья, князья и даже мелкие дворянчики говорили, старались говорить по-французски, на переводе русского человека с бородой плевались всячески, кроме действительно благих душ, и, собственно говоря, это тоже называется толстовством после Толстого, которые поворачивались к народу лицом. И когда эти люди, например, дворяне, поворачивались к народу лицом, что происходило вот в этой зеркальной логике, которую мы сейчас разбираем, они отворачивались от государства, они поворачивались спиной к свету. Они покидали свет с его дурацкими балами, развлечениями, с рюшками, с кисеями, с кисейными барышнями, с бредовыми пустыми разговорами и шли к непонятной, трудной, скрывающейся от них, хитрой, очень неподатливой стихии русской народной души. Вот второй признак толстовства или философии Толстого, второй ключ к Толстову — это оппозиция народа и государства, где Толстой однозначно говорит: народ свят, народ священен, народ все, а государство его враг. Ну и тут, оказывается, мы приходим и к первой формуле — война против мира, мир против войны. Оказывается, действительно, если мы посмотрим на историю русского народа, подавляющее большинство, народ как таковой, простой народ — это хлебопашцы. Это мирные граждане, мирные трудяги, мирные празднующие, мирные калики-перехожие, мирные богомольцы, мирные лентяи, мирные художники, мирные первопроходцы, мирные созидатели и мирные молитвенники, и мирные просто, скажем, организаторы каких-то от маленьких до самых огромных пространств. Народ живет в мире. Мир — это и есть народ. Не случайно русская община называлась миром. Кстати, сейчас будут говорить, наверное, такие продвинутые радиослушатели: мир раньше писались через «и», а через латинское «и». Так на самом деле это уже позже писались. А изначально русское слово «мир», оно означало и то, как греческое «космос» означает и Вселенную, и порядок, так и русское слово «мир» изначально означало и Вселенную, и умиротворенность, то есть мирную Вселенную. Мир для нас, Вселенная — это и есть там, где правят гармония, там, где нет места насилию, нет места войне, а там, где даже есть определенные конфликты, они схватываются в этом общем, вот, великом мире. И носителем этого мира у Толстого является народ, великий русский народ, народ абсолютного мира. И если бы не государство, а государство, соответственно, это то, что начинает войны, то, что находится в другом, неумиротворенном, немирном состоянии, что находится в конфликте, в несогласии, находится в дисбалансе. Вот в государстве все не сходится, все несводимо. Государство насыщено энергиями какой-то подвижности, колонизации, модернизации, все время какие-то новые инициативы, за которые нарушают мир, вступают вступают в конфликт с другими государствами, начинается резня, чудовищная резня, жертвой которой является народ. И более того, государство постоянно ведет войну не только со своими врагами, это еще можно было бы принять, что он защищает, мол, народ от всяких гадов, которые скопились вокруг наших границ, но он ведет, самое страшное, государство ведет войну со своим собственным народом на всем протяжении русской истории. Просто потому, что это государство, как светское государство, как политическая элита, принципиально иначе устроена, иначе организована, живет и действует по своим законам. И тогда Толстой, как и многие, кстати, русские мыслители, противопоставляют право и правду. Государство — это право, но там, где право, там юристы, адвокаты. Они приводят рациональные аргументы и способны, вот как наш замечательный Борщевский, по 100 раз на дню описывать белое как черное, черное как белое. Все сходится, все по праву, но все абсолютно это лежит за пределом правды. А вот народ — носитель правды. А правды, внутренние правды, нравственные правды, которые, может быть, и не докажешь, но которые народу очевидно. А уж в политической элите тут уж, конечно, ей это на очевидность народа она плевать хотела. У нее есть право, у нее есть, собственно говоря, лоерсы свои, адвокаты, юристы, дети юристов, судейские, стряпчие, целая свора вот этих абсолютно отчужденных от народа существ, которые плетут свои совершенно параноидальные рациональные структуры, ловя в сети трепетную, наивную, доверчивую русскую народную душу, которую Толстой любил, а юристов он не любил. Третье важнейшее противопоставление зеркального понимания Льва Толстого — это христианство и церковь. Ну тут-то вы скажете, здесь уже какое зеркальное противопоставление. Ладно, война и мир совсем понятно. Ну понятно, конечно, может и не совсем, потому что нам в принципе все меньше и меньше становится понятно то, что даже вчера казалось понятным. Государство и народ. Так, делаем усилия, послушали, что я сказал, записали программу, прокрутили раз пять, потом обсудили с кем-то, более-менее устоялось. Народ и государство — разные вещи. Не только, конечно, Толстой об этом говорил. Об этом говорил очень много разных писателей. Но вот он делал на этом акцент. И его творчество, которое мы в школе нас заставляли читать, вот теперь оно приобретает для вас, уважаемые радиослушатели, смысл. А это то, мы это немножко упускали. Хотя нам говорили когда-то. Ну, поскольку говорили с советским уклоном, от которого мы отказались, то, соответственно, считай, что не говорили. Лучше бы вообще ничего не говорили, и мы начали изучать нашего русского великого писателя вообще как бы сами по себе. И через огромные усилия, если бы у нас хватило сил, мы бы к этому, наверное, пришли к пониманию. Но вот как же нам противопоставить понимание христианства, сторонником которого был Толстой, и церковь? А церкви Толстого отлучили. За что? За критику церкви. Как может это сочетаться? Оказывается, у Толстого было очень специфическое отношение к религии. Он разделял религию на две части. Одна часть — это религия, которая лежит в сердце народного, которая совпадает, по сути, с народным духом. Религия — это как внутренняя интуиция священности, священства мира, священства человека, священства самого народа, священства этики, священства человеческого добра и сердца, и священства труда, и страданий, и сострадания, и взаимопомощи, священства красоты. Вот это Толстой называет христианством. Эту народную веру, вера, которая определяет и оформляет, подчас очень коряво, грубовато, иногда соскальзывая в упрощение, иногда в какие-то предрассудки, приметы, а иногда и даже в откровенное сектантство, но она, по сути дела, это народная вера, с его точки зрения, является живительным источником, которым питается веками, тысячелетиями народ, который формирует этот народ. И вот это христианство для Толстого — это понятие «русское народное христианство», можно сказать так, поскольку он интересовался только русским народом. Он, конечно, в это христианство не вкладывал, скажем, христианские западные церкви, но только то, что было от корней шло, как ему, может быть, казалось. И этому для Толстого, тут уже для нас будет сложно совсем, противостояла церковь. Но, то есть, опять же, как на государство есть форма отчуждения от народа, так церковь, с точки зрения Толстого, это было продуктом отчуждения от христианского народного духа в некую иерархическую систему, которая стояла на стороне государства и, по сути дела, оправдывала все жестокости, несообразности и нелепицы и антинародные действия, которые это государство предпринимало. Ну, я напомню, что Толстой формулировал эти резкие и, я думаю, вот для меня, как для православного человека, уцерковленного человека, неприемлемые идеи все же в очень конкретной исторической ситуации, когда церковь была лишена патриаршества, возглавлялась, по сути, оберпрокурором, светским лицом и рассматривалась после 200-летних светских, секулярных, государственнических различных реформ, просто рассматривалось как некое министерство там, нравственности в рамках самого государства. И, конечно, свободы духовной, которая, собственно говоря, которой церковь, русская православная церковь обладала, по крайней мере, до раскола, и которая, как это ни парадоксально, вернулась в лоно нашей церкви после восстановления патриаршества, и несмотря на гонения большевистские, несмотря на преследования, вот этот дух, собственно говоря, народной религиозности значительной, в огромной мере вернулся в лоно православия, когда само православие перестало быть государственной религией вот в 18-17 году после известных событий февраля и октября 17 года. Иными словами, критика Толстого, критика церкви и церкви как института связана с тем специфическим положением Русской Православной Церкви, которое она занимала в синодальный период. На самом деле, до раскольные времена и уже вот близкие, до которых не должен, может быть, слава богу, Лев Николаевич Толстой в эпоху большевистской революции, церковь уже нельзя было ей предъявить то, что, собственно говоря, можно было бы предъявить синодальному православию. И я, ну, может быть, осмелюсь высказать свою точку зрения, я думаю, что если бы Толстой жил, например, ну это так, он же был глубоким стариком, когда он умер. Вот, в принципе, если бы он еще чуть-чуть бы пожил, то он увидел бы, что в русской православной церкви в начале 20 века под значительным влиянием и народников, и интеллигенции, которая была, тоже влияла, в свою очередь, на русское православие, начинались тенденции, очень близкие к тому, о чем говорил и писал Толстой. И, возможно, не было бы ни отлучения, ни такой жесткой критики церкви как института, потому что через некоторое время после введения, уж по крайней мере, патриаршества, первого после длительного 200-летнего синодального периода первого патриарха Тихона, такого 20 века уже нашего, конечно, я думаю, их отношения сложились бы иначе, Толстого и церкви. Но мы можем только об этом гадать. Для нас же существенно все же, подчеркну, это противопоставление. Народное христианство, народная религиозность, народное — это значит по Толстому подлинное, настоящее, глубинное, истинное, мирное, трудолюбивое, сострадательное, нравственное и правдивое. Против войны, против государственного института, против отчужденной, почти там, на католический манер организованной иерархии. Ведь напомню, что русское православие до никонских реформ, по сути дела, представляло собой совершенно иную структуру, где церковь называлась, да и сейчас это называется, даже в финальный период это было догматом, который никто не оспаривал, но никто не соблюдал. Церковь представляла собой не просто совокупность священнослужителей, как в католической доктрине, а именно всех православных христиан, священнослужителей, иереев и простых мирян. Вот что такое русская православная церковь. Кто такие что такое православная церковь? Это совокупность православных верующих и православного священства, включая первоиерархов. Вот что такое это православная концепция. И русская православная концепция в этом абсолютно строга. То есть, но после никоновских реформ, особенно после петровских реформ, конечно, церковь начинает развиваться как, скажем, каста, как определенный институт на католические манеры. С этим связано, кстати, большое количество в нашей церкви выходцев, иереев, выходцев из Малороссии, где влияние католической организации того же религиозного пространства было гораздо больше. Они принесли с собой вот эти квазикатолические элементы, которые до сих пор, в общем-то, где-то отдаленно еще есть в нашей церкви, хотя, конечно, очень мало. Так вот, на самом деле противопоставление христианства, народного христианства и церковной организации в синодальный период, в принципе, достаточно логическая вещь. Я не думаю, что Толстой в этом отношении прав. В данном случае я придерживаюсь позиции нашей церкви и не ставлю под сомнение ее решения, даже если они мне представились индивидуально такими непонятными или, может быть, слишком резкими. Но я хочу сказать, что с философской точки зрения в зеркальной конструкции Толстого, его мировоззрения, русского, глубоко народного, глубоко христианского на самом деле, народного, национального мировоззрения, вот этот зеркало, эта зеркальная позиция играла огромное значение. Итак, Толстой был за мир против войны, за народ против государства и света, за народное христианство против синодального, огосударствленного церковного института, называемого православной церковью. Вот что такое толстовство, и огромную роль толстовская философия сыграла в начале 20 века, повлияв на самые широкие круги. Потом от него осталась только вот эта ленинская статья. Толстой стал отражать маленькую часть того, что он отражал раньше, стал зеркалом только русской революции, но хотя бы он за счет этого получил доступ к умам и сердцам уже советской молодежи, советских детей, которые, может быть, что-то из нее вынесли, но как-то не видно по там, плодам, потому что сегодняшние люди делают, влияние Толстого не проглядывается. Но, по крайней мере, это завет, это наш национальный русский завет, и мы должны к нему, на мой взгляд, сейчас обратиться. Я думаю, что все три элемента толстовской философии должны каким-то образом коснуться, быть продуманными, освоенными нашим современным русским обществом. Это веха. Толстой — это фундаментально. Толстого нельзя отмахнуться. Я его, кстати, не так уж лично, индивидуально им восхищаюсь. Я действительно совершенно без ума от Достоевского. Толстого недопонимал. Но есть в культуре это индивидуально. Индивидуальность — ничто. Толстой — все. И даже если мне кажется, что это не так, прав все равно Толстой и права русская культура, а не я. Поэтому без Толстого нам никуда не уйти. Мы обязаны его перечитывать, переосмыслять. И, может быть, вот эти три фундаментальные ценности окажутся для нас спасительными. Нам сейчас как просто жизненно необходимо найти точку опору. Я начал нашу передачу с того, что Динатад за эти праздники ускользнул. Референциальная система растворилась в святочном таком мистериальном разрыве времени, и как-то восстанавливать этот денотат, восстанавливать некие вехи нашего национального мировоззрения постепенно надо, и где, как ни у гениев русской культуры, брать путеводные нити. Итак, Толстой, Лев Толстой, этот был такой очень великий русский писатель, бородатый, добрый и очень глубокий, страстный, переживающий мир человек, пассионарий по терминологии Гумилева, который считал высшими ценностями мир, народ и народное христианство, русское народное христианство, и противопоставлял эти три ценности антиценностям в войне, государству, светскости, аристократии, то есть по-нашему чиновникам, бюрократам и так далее, которые, по-моему, у нас тоже, у нашего народа никогда большой энтузиазм не вызывали. Другое дело царь, но царь может быть народным. Царь — это другое, на самом деле. Государство — это не совсем царь. Государство — это какая-то, вот по Толстому, это ужасная вещь, на самом деле, просто ужасная. И противопоставление народного живого христианства отчужденным формам клерикализма, скажем так. Клерикализма, когда только священство берет на себя полноту представительства церкви, забывая о народе. Это не характерно для православия. И, кстати, сейчас это, не, на мой взгляд, вообще не актуально. А актуальна лишь положительная часть этого зеркального утверждения о важности исследования, изучения, сохранения и даже возрождения вот этого глубинного религиозного народного духа, народной нравственности, вот того чувства правды, которое и отличает русского от нерусского. Дело в том, что как бы нас ни стращали наши идеологические противники или наши критики изнутри, русский — это тот, кто знает вкус правды. У нас может исчезнуть донатат, но правда из сердца нашего народа не исчезнет. Телефон в студии 223-77-55. У нас был на связи Владимир. Владимир, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
Вот я вас внимательно слушал, и у меня несколько сомнений по поводу того, о чем вы говорили.
Высказывайте, конечно, Владимир.
Ну, вот вы говорили, например, что государство и общество находятся в постоянном конфликте.
Это Толстой так говорил.
Ну, Толстой говорил, но я так понял, что вы тоже согласны. Но дело в том,
что... А вы нет, Владимир?
А?
А вы нет? Вы не согласны с этим?
А я с этим согласен, но я что хочу сказать, да, что государство, это же органы государственной власти.
Так.
Они, в общем-то, являются производной от народа. Если народ не устраивает это государство, эти органы государственной власти,
то поднимается
конфликтует с ними.
Да, и... дубина народной войны.
Да, начинается
Толстой.
Дубина народной войны.
Неплохая.
Начинается революция, так сказать.
Тоже неплохая.
И вот вы говорили, что Толстой, ссылаясь на Ленина, да, наверное, что Толстой — это зеркало русской революции.
Да, это у Ленина статья такая была.
Да, у Ленина была такая статья. И вы с этим, я так понял, согласны?
Нет. Я как раз сказал, что...
Не согласны.
Нет, я просто и объяснял, что это, во-первых, хоть какая-то попытка коммунистическое, догматическое понимание Толстого, первое. А второе, я говорил, что правильно, что зеркало, и не совсем правильно, что только русской революции. Толстой — это зеркало русской души.
Ну, русской души, в том числе и русской революции.
В том числе.
Да, но дело в том, что революция и революционная ситуация, ну, революция — это уже процесс разрядки этой революционной ситуации, ее кульминация.
Да,
она возможна при двух условиях, но вы, думаю, не будете спорить классически.
Да,
когда низы не хотят, а верхи уже не могут жить по-старому.
Правильно.
Поэтому, чтобы быть зеркалом вот этой ситуации, нужно отражать и... то, что происходит среди низов, и то, что происходит среди верхов.
Вот, отлично, верхов. Владимир. У нас просто одна минута до конца. Вы сказали, очень я благодарю вас, вы сказали прекрасную вещь, прекрасную фразу. Так вот, не является ли этим двухсторонним зеркалом творчество Льва Николаевича Толстого, который описывает нам жизнь верхов и показывает, знаю, он был граф, показывает кризис света. Кризис аристократии, кризис политического класса, с одной стороны. И Анна Каренина, вообще большинство его произведений именно об этом. И он же, с другой стороны, обращен своим интуицией художника, своим любовью к русскому народу, к русскому духу, он обращен другой своей стороной именно к этому народу. И в образах и Платона Каратаева, и массы других народных персонажей проходит совершенно другая Русь. Русь неизвестная, Русь анонимная, Русь, состоящая из каких-то деревенских, каких-то кривоватых, непонятных земледельцев, почти не оставляющих своего никакого следа в истории, живущих по дедовским традициям, правилам, которые пашут землю, рожают детей, ходят в церкви, но они-то и есть настоящий субъект. А вот эта напыщенная сволочь, которая выдает себя за индивидуумов, за рациональных строителей, за модернизаторов, за защитников отечества, за, собственно говоря, за цвет нации, элиту, она-то на самом деле сброд, находящийся в тупике, в духовном тупике. А народ — это спасение. Народ и есть автор нашей национальной истории, а элита не при делах, она только все портит. По крайней мере, так считал Лев Николаевич Толстой. Всего доброго.